Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии в прямом эфире председатель Комитета Совета Федерации по промышленной политике и представитель Саратовской области Валентин Завадников. Ну, я как бы, чтобы представить чуть-чуть нашего гостя, замечу, что это единственный член Совета Федерации, который голосовал против увеличения срока полномочий президента России до 6 лет. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Валентин Георгиевич, я хотел бы начать с ваших последних, ну, может быть, не самых последних выступлений в прессе. Они очень диссонируют с тем, что происходит на государственном уровне. Вот власть, собственно, совершенно спокойно рассказывает в парламенте, везде, как успешно раздаются деньги по списку системообразующих предприятий России, что это поможет промышленности выйти из кризиса, что это крупнейшее предприятие, им нельзя эти деньги не давать, а то все рухнет. Вы же утверждаете публично в своих текстах, что это деструктивная экономическая политика, вот так вот точечно спасать корпорации и предприятия, банки, отрасли. Почему вы так упорствуете, находясь, кажется, почти в одиночестве?
Ну, я не считаю, во-первых, что я упорствую. Ну, наверное, как-то у нас разные представления просто о жизни. Кто-то считает, что там, раздав деньги конкретным точным предприятиям, он спасет ситуацию от кризиса, которые есть естественное экономическое действие по устранению диспропорций, сложившихся в экономике. Дача денег туда – это сохранение и поддержание этих диспропорций. Поэтому они в краткосрочном периоде могут дать какую-то помощь конкретным предприятиям и людям, на них работающих, но системно не только не изменят ситуацию, а они в кризис увеличат диспропорцию естественным образом, и его продлят на дольше период времени. Потому что лечить, собственно говоря, все-таки нужно болезнь, а не следствие. Плюс, с моей точки зрения, это некоторым образом аморально. Принимать власти должны те решения, которые помогают людям всем. То есть универсальные предложения. То есть они должны быть системными. Помогать нужно всем людям, а не людям, которые работают на конкретных предприятиях.
Ну, понимаете, вот есть конкретное предприятие, условно говоря, например, АвтоВАЗ, да? Если оно остановится, огромное количество людей окажется без работы, окажутся без работы и без денег смежники, рухнут вот эти все цепочки промышленные, да, и что, государству платить просто миллиону, ну, тех, кто работает, пособие по безработице? Это лучше?
Это лучше, потому что это позволяет решить эту проблему. Эти предприятия уже давно умерли. Если никто не покупает эти машины...
Но кто-то покупает.
Кто-то покупает.
Они даже цены повышают сейчас, например, на вас.
Повышают цены, и кто-то покупает, особенно сейчас. Это хорошая фраза, когда мы при этом закрываем там внешние границы, да, и говорим, что мы будем стимулировать внутренний спрос путем закупки только этих машин. Естественно, монополисты могут повышать цены. Это естественная реакция. Она неудивительна, но эта операция, когда вы не лечите болезнь, а продолжаете устранять последствия, она краткосрочна. Но это все равно произойдет, но позже. Но при этом, а чем виноваты те люди, которые не работают на поставки на это предприятие, а работают на поставки на другое предприятие, на котором не в два раза меньше работающих?
Может
а
быть,
его закроют.
Я понимаю, может быть, этих людей они виноваты в том, что у них нет, а, политического влияния, б, у них нет, условно говоря, сильных профсоюзов, в, у них нет сильных лоббистских групп влияния, которые могут защитить их интересы.
Ну, собственно говоря, мы и начали приближаться к причинам кризиса мирового. То есть тогда нужно понимать, а что является, собственно, причиной.
Это хороший вопрос, а что является причиной?
Ну, с моей точки зрения, причиной кризиса, который происходит в мире, да, и имеет свои инверсии в разных странах и наших, глобальной является продемонстрирующая свою модель существующее государство, которое в большинстве своем взяло на себя несвойственное большое количество социальных функций, которые превышают возможности реального функционирования общества.
Ну, в этом смысле тогда Китай должен быть вашим идеалом, поскольку там государство очень малому количеству людей платит, например, пенсии и так далее.
При этом он не является идеалом по большому количеству там, других требований. Там, ну, начнем говорить с того, что он не может быть как это, идеалом в силу того, что никакой большой бизнес не может быть негосударственным.
Ну, хорошо, все-таки давайте из Китая в Россию.
Давайте.
Я вот помню, где-то год назад ваш комитет в специальном докладе предлагал там строить частные газы и нефтепроводы, приватизировать там железнодорожные какие-то участки, там облагать налогами на общих основаниях компании, добывающие природные ресурсы, заменить лицензирование некоторых видов деятельности там разным страхованием и так далее. Если бы это было сделано там год-два назад, это было бы легче сейчас переживать в стране кризис или нет?
Я все-таки... Это системные изменения. Они, конечно же, требуют большего времени. Но рано или поздно их надо начинать. Я бы сказал так, если бы они реализовывались в течение последних там, 10-8 лет, то, конечно же, стране сейчас переживать кризис было бы легче. Потому что если вы сейчас посмотрите тот документ, который называется «Антикризисная программа правительства», то там написано, что вот надо сейчас как-то его преодолеть, а для того, чтобы мы потом развивались, нужно что? Структурно менять экономику. А мы как раз говорили о том, что вот эти все меры – они, собственно говоря, направлены на структурные изменения. Что реально определяет структурные изменения? Не помощь государства тем или иным областям, а создание общих универсальных режимов, поддерживающих права собственности, поддерживающих максимальную конкуренцию, поддерживающую реально, а не как бы иллюзорно как бы неотвратимость закона. И при этом общие условия предпринимательской деятельности, при этом не участие государственных агентов, да, в деятельности хозяйственной, потому что они автоматически становятся монополистами и пытаются доминировать и монополизировать эти рынки.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире Валентин Завадников, председатель комитета Совета Федерации по промышленной политике, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О выборах мэра Сочи, где Борису Немцову обещана поддержка ветеранов партии «Яблоко», говорим с членом бюро «Яблоко» Виктором Шейнисом и кандидатами в мэры Андреем Богдановым, Юрием Загане, Виктором Курпитко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с Валентином Завадниковым, членом Совета Федерации. Я все-таки вас верну вот к конкретной ситуации с АвтоВАЗом, да, притча во языцах. Вот эти вот машины замечательные, Ростехнологии, которые опять сегодня подтвердили, что получат 25 миллиардов рублей и перечислят их АвтоВАЗу. Господин Чемизов об этом сообщил. Но это не сразу случится, а пока они там занимают у ВТБ и Сбербанка 8 миллиардов на покрытие срочных расходов. Ну, вот про повышение цен я уже сказал с 1 мая. Хорошо, а если вот конкретный пример. А как лечить АвтоВАЗ? Что с ним сделать вот конкретно, если бы не было вот этой системы Ростехнологии и гигантской накачки на фоне протекционизма?
Достаточно давно, в течение 10 лет, решать проблему реального отношения к бизнесу этого предприятия.
Но это и 10 лет назад. А сегодня что делать?
То же самое. Ничего не меняется. Предприятие, которое не может выжить на рынке, должно быть обанкрочено.
Так. Ну что, оно остановилось.
Прекрасно.
Так, так те же 25 миллиардов куда? На просто платить людям гражданам,
на пособия гражданам, на их переучивание и образование, на начало ими другой деятельности.
А что они будут делать в этом моногороде, если завод будет закрыт? Вот что они будут делать? Уехать, как в Америке, сесть на трейлер или на машину в другое место, а в России как-то людям очень трудно, да? С жильем Почему? Плохо и так далее. Ну как, а жить им где, как бомжам? А как там насчет регистрации, которую не дают и так далее?
Ну, так вот это как раз, по-моему, гораздо более просто решаемые проблемы про ту самую регистрацию, да? Это скорее все-таки некоторый механизм заработка бюрократии, чем содержательное действие. Ну, его там же, в той же антикризисной программе правительства сказано, что нужно там уменьшать административный рынок, нужно снижать давление. Ну, вот эти вещи как раз и надо делать. Нужно, естественно, повышать мобильность населения. Но вот эти вещи, они проистекают из того, что, собственно говоря, были завышены социальные обязательства государства, которые государство реально выполнить не может. Выполнять оно может только те, которые может. И выполнять оно должно быть в их гражданам, а не предприятиям.
Мне вот кажется, что ваш рецепт, он не годится, по крайней мере, тем людям, которые принимают решения, поскольку по вашему рецепту нужно, ну, условно говоря, через казначейство, например, и через какие-то структуры государственные, ну, перечислять деньги конкретным людям, да? А в рецепте, который использует, например, Ростехнологии, эти деньги проходят через какое-то количество банков, часть из них этих денег куда-то исчезает, размывается, и вообще вот этот АвтоВАЗ в данном случае используется как такой, ну, я не знаю, инструмент, что ли, шантажа, да, и обогащения разных структур и разных чиновников. Там на АвтоВАЗе, по-моему, 28 вице-президентов, которым можно всегда шантажировать там федеральную власть, что вот миллион людей будет без работы. То есть вот здесь есть конкретно сформулированный политический интерес госкорпорации, да, а в вашем случае никакого сформулированного интереса, никакой, условно говоря, партии, лоббистской группы защиты этих людей, в общем, нет. Никто не будет отстаивать вашу позицию, кроме вас лично. Ну, напечатаете вы еще одну статью в газете «Ведомости», и ничего не изменится.
Я думаю, что жизнь покажет, что изменится сознание людей. Люди поймут, что их, собственно говоря, как бы неучастие и неосмысление собственных действий по жизни, на кого ты учишься, где ты живешь, как ты работаешь, в принципе, зависит в большинстве своем от них самих. И даже если им государство обещает чего-то, то оно потом в итоге обязательства выполнить не может. Собственно, в долгую за человеческую жизнь это люди заметят. Я думаю, что опыт нескольких поколений их этому научит.
Ну, опыт нескольких поколений предыдущих учил людей современных несколько иному, понимаете?
Это правда. В этом плане нам тяжелее адекватно относиться к процессам происходящих. Потому что те государства, которые сейчас там в иные все-таки права собственности воспринимаются по-другому, по-другому есть отношения с конкуренцией, да, а у нас просто нет этой культуры, нет этого опыта. И в этом наша трудность. Но это не значит, что это не надо делать. Именно это и надо делать в первую очередь. Да. То же самое про деньги, вот, про там, студентов. Давайте пусть студенты учатся дольше или идут в магистратуру. Отдайте деньги студентам, и они сами решат, куда они их потратят. Может, они их потратят на себя, если они не трудоустроятся, а может, они их потратят на следующий год обучения, а может, они потратят их на переобучение тому, что они сами решат.
Ну, это, наверное, неплохо. Есть в российской экономике один пример, где все-таки деньги давали непосредственно людям, которые вот у меня просто на памяти, когда вот эти жилищные сертификаты появились, да, по крайней мере, воровства стало гораздо меньше, хотя государство, безусловно, военнослужащим не полностью оплачивало жилье. Ну что, вы предлагаете вот такие же сертификаты выдавать там студентам, например?
Ну, вы говорите форму, я говорю, не важно, как это называется. Важна другая вещь. Государство, если оно трезво понимает, в чем проблема, причем не только наша, это, я думаю, мировая все-таки проблема, должно понять, что оно должно избавиться и не брать на себя большое количество социальных обязательств, отдав напрямую свои возможности гражданам, чтобы они сами на свой страх и риск принимали решения в отношении себя.
Но процесс в России последних примерно 8 лет был абсолютно противоположен.
Ну, прекрасно. И что?
Ну, пока цены на нефть были достаточно высокими, они снова могут стать высокими. Все было не так уж плохо.
Почему могут стать высокими?
почему-нибудь. Никто же не может предсказать, какими могут стать
какими
цены
могут
на нефть.
Стать цены никто не может. Но при этом абсолютно понятно, да, что есть некоторые потребности растущих экономик, да, в некоторых ресурсах энергетических.
Ну вот надеялись на Китай, на Индию, на Бразилию.
Ну здорово, чудес не бывает, да, чудо не случается. Можно надеяться и верить, но экономика – это счетная в значительной степени задача. И она считаема. И она в этом плане, когда у нас были диспропорции, ну, которые простимулировали всю эту ситуацию в Соединенных Штатах, мы жили частично за счет ихнего кредитного бума. Мы тоже пожили, мы улучшили свою
ситуацию. Но кредиты там же брали, правда,
дешевые. За счет кредитного
дешевые.
Бума. Да. Ну, мы все-таки получали доход там, от ренты, и за счет некоторых запущенных процессов здесь роста производства там, в различных секторах, мы тоже это использовали. Там оно лопнуло. Оно там сжалось, и все. И цена естественным образом снизилась. Это не нужно, потому что этого столько, а, не нужно, б, это дорого для нерастущей экономики. Если та экономика не растет, что вдруг цена вырастет? Кто за нее платить-то будет? Количество денег, оно не появляется дополнительно. Оно конечно. Деньги, собственно говоря, в экономике, они конечны. Государство не рождает новые деньги. Оно перераспределяет отчасти общества деньги другой части общества, где-то пересекающиеся. Но при этом государство не увеличивает количество ресурса. Поэтому, когда нам говорят, нужно вот взять и добавить денег в экономику, ну, государство,
напечатать.
В принципе, может напечатать.
Да.
Но понятно, что напечатанные деньги не порождают экономического бума.
Да. А вот еще один конкретный вопрос. Вот впервые за последние 9 лет бюджет стал в России дефицитным. Да, там 7,5% ВВП, а если там вот с расходами Центробанка, как сообщил господин Путин, и все 8%. А какая цена будет вот этого дефицита? Во что это обойдется там, не знаю, российскому обществу через какое-то время? Вот американское общество живет в значительной степени последнее время в долг, и риски растут. А вот сейчас начнет снова жить российское общество в долг.
Ну, если мы говорим про бюджетную политику в целом, то я как бы могу сказать в значительной степени с того, что говорил раньше. Я считаю, что ну, вот там, нельзя снижать социальные обязательства, но не в целях стимулирования спроса, потому что у нас нет дефицита спроса, а у нас есть дисбаланс между предложением не того рода и спросом не того рода. Поэтому мы должны покрывать свои социальные обязательства, и на это деньги тратить нужно. Нужно тратить деньги, опять же, мне говорят, нужно заморозить цены на естественные монополии, тарифы. Не надо их морозить, ну, в смысле, бессмысленно их морозить. Нужно превращать естественные монополии в бизнес, чтобы он жил по законам бизнеса. И это есть путь, собственно говоря, содержательный. Поэтому деньги, которые потрачены на там, поддержание инфраструктуры, другое поддержание инфраструктуры, она бизнес или нет? Если она у вас не работает как бизнес, ну, то есть экономически нецелесообразно.
В форме отката очень хорошо работает.
Ее бессмысленно поддерживать.
Подождите, в форме отката все хорошо работает.
Я не обсуждаю...
Если даже премьер-министр говорит, когда ему что-то говорят, вот дайте там на это денег, а он говорит, ну, если дадим на какой-нибудь сарай, а 20-30% отпилят, ну, значит, он вполне в курсе работающей системы.
В данной логике
бизнеса.
То, о чем говорю я говорю о том, что все процедуры трансмиссии денег должны быть рыночные, конкурентные и общественно-публичные. Когда вы пытаетесь большое количество функций реализовывать за счет бюрократии, собственно, это и порождает откаты. Уменьшение активности государства в перераспределении снижает административную ренту естественным образом. Нужно, я говорю, в консерватории что-то менять. Системные должны быть изменения. А как раз поддержка тех или иных предприятий и отраслей, оно просто увеличивает административную ренту.
Ну, давайте вот подключим слушателя в завершение первой части. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Валентину Завадникову.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мне кажется, взгляды нашего уважаемого гостя, они близки взглядам, скажем, экономиста Евгения Григорьевича Ясина, вот других наших либеральных экономистов. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, что собой вообще должна представлять промышленная политика в России и какова должна быть роль государства? В нем. Почему у нас не случилась модернизация? Нужна ли авторитарная модернизация или что-то в этом еще быть?
Ну вот, да, насчет модернизации это актуально. Пожалуйста.
Ну, особенно приятно говорить, потому что сегодня как раз там Евгений Григорьевич проводит первый день 10-й своей конференции, которую проводит каждый год в эти дни. Там сегодня был, собственно говоря, базовый доклад Высшей школы экономики, где, собственно говоря, там тезис базовый был следующий, как я его воспринял, что чего бы мы ни хотели, да, чего бы мы ни сделали, пока мы не решим проблему прав собственности, конкуренции, верховенства закона и не поменяем восприятие общества себя как ответственных за свою жизнь и не постараемся соответствовать стандартам людей других, с которыми пытаемся взаимодействовать в глобальном мире, вот все остальные вот эти точечные вещи, они малоосмысленны, они в значительной степени там потери времени. Это вот такой глобальный тезис. Я в значительной степени там много чего глобально разделяю с того, что говорит там Евгений Григорьевич.
Да. Шутят тут у нас, что всякие завадники, Завадникова, извините, впаривали либеральную туфту. В результате в Боливии и Аргентине теперь грозятся их повесить с либеральными рецептами, пишет Александр. Вот как быть с негативным опытом разных латиноамериканских экспериментов с либерализмом и освобождением экономики от государства? Есть опыт Чили довольно удачный, а есть довольно такие сильные провалы.
Знаете, если разбираться, то, собственно говоря, если внимательно разбираться с каждой страной, с каждой культурой, то все-таки мы потом видим, что вот там либеральные законы, они должны либо работать, нельзя построить на кусочки страны в некоторых сегментах рынок, а в некоторых сегментах не рынок, да, а другие требования сохранить, что, собственно, происходило в тех странах, о которых мы говорили, да, где, опять же, была как бы гипотеза там, либеральных режимов в мелком бизнесе и чиблизации в крупном. Ну, что у нас, собственно, проистекает, да, а в этом
госкорпорации.
Плане... Ну, в этом плане не имеет значения, как это назвать? Называется, да. Вот это суть некоторой ситуации. Это что вот там мелкие пусть играются, а все равно есть крупные, у которых есть там лоббистский потенциал и какие-то права от государства чего-то делать в этой области. Понятно, что они являются базовыми подавителями конкуренции в этой области. Ну и дальше все как написано в любом учебнике, не обязательно либеральном.
Я напомню, что у нас в эфире Валентин Завадников, председатель комитета по промышленной политике, Совет Федерации, ведет передачу Михаил Соколов. И до выпуска новостей я еще раз напомню, что в эфире в 22 часа будет радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, задача, которую предстоит выполнить новому генсеку НАТО, сюрпризы, которые готовит президенту Саакашвили, грузинская оппозиция. Эфир в 10 вечера, повтор в час ночи и в 3 часа дня в среду.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Группа демонстрантов захватила правительственные здания. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясений в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В регионе Абруццо, где в ночь на понедельник произошло самое мощное в Италии за последние 30 лет землетрясение, продолжаются работы по разбору завалов. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Выступая во вторник в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева, Ходорковский сказал, что обвинение составлено в расплывчатых терминах и содержит противоречия, которые следствие отказалось ему разъяснить. В России действует свыше 1500 интернет-сайтов националистической направленности, заявил руководитель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям Александр Брод. Он вновь выразил серьезную озабоченность ростом ксенофобии в России. Президент США Барак Обама прибыл с внезапным визитом в Ирак, первым после его вступления в должность. В Багдаде Обама отправился на американскую военную базу, чтобы встретиться с командованием войск США и солдатами и провести переговоры с иракским руководством. Не менее 9 человек погибли и 18 были ранены в результате взрыва в шиитском районе в Багдаде. По сообщению полиции, рядом с шиитской мечетью взорвался заминированный автомобиль. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Валентин Завадников, председатель Комитета Совета Федерации, Комитет по промышленной политике. Телефон в Москве 8 800 222 12, бесплатный. Пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС плюс 7 903 743 2801. Знаете, еще один все-таки вопрос про госкорпорации. Ну а что с ними тогда делать? Вот их создали и Ростехнологии, и Нанотех, и хотят какие-то российские автомобильные дороги. Вы против? Предположим, у вас есть власти, или вы объяснили власти, что они вот вредные, бюрократические, проедают ресурсы и неэффективные. Что делать с тем, что уже наделано?
Знаете, я вот как раз для меня не является там критерием, проедают они ресурсы, потому что это там вторичная неэффективность.
Что, не жалко?
Ну, собственно говоря, моя-то там маленькая толика. Я за модель. А есть две формы, да, деятельности. Это либо бюджетное учреждение, и оно определенным образом функционирует, контролируется, и ответственность конкретно людей. Есть акционерное общество. Оно определенным образом функционирует, взаимодействует, у него есть права и обязанности. Когда вы создаете для бизнес-деятельности некоторую организованность, которая при этом не преследует цели извлечения прибыли, сделана в форме некоммерческого партнерства, вы порождаете внутри нее большой конфликт интересов, который объективен, который вы не можете преодолеть. И он, этот конфликт интересов заставляет менеджмент себя определенным образом вести, пытаясь приватизировать часть, втянуть в себя государственных функций. Ну и это там мы сейчас наблюдаем. А мы там прописали 2,5 года назад, что проблема там не желание, не желание тех или иных людей, а что эта форма как таковая является изначально неадекватной. Поэтому там очень просто, нужно понять, у кого больше целей реально бизнеса, построение бизнеса, и это акционерное общество. Они могут быть государственные, негосударственные, полугосударственными. Важен, опять же, механизм их контроля и там, ценоопределение их продукции. Если они больше направлены на цели не зарабатывания денег, а стимулирования процессов, это бюджетное учреждение. Но нельзя вот в одном стакане совместить расходящиеся цели. Априори менее эффективно.
Ну, давайте еще народ подключим. Анатолий Сергеевич из Москвы, ваш вопрос.
Добрый вечер. Добрый вечер. Мне сначала свое мнение сказать, но а потом коротко. Вопрос. Дело в том, что вот в Америке, ну, это как легенда, может, это действительно было так. Компания Bell, когда назначила нового управляющего, он сказал, что ему сначала должны платить как среднему менеджеру, а когда вытащит компанию, будут платить много. Так ну, вот наши либералы-реформаторы, они реформируют, ничем не рискуя сами, значит, и никакой ответственности не имеют. Поэтому у нас результаты такие. А если бы они, как говорится, начинали сами с нуля и участвовали в реформах тоже с минимальной зарплатой, а то они себе сразу бонусы большие и зарплаты большие, а когда неудача, то никакой ответственности не, с них не возьмешь. А вы, вопрос у меня такой. Вот пенсии у нас постоянно увеличиваются, а покупательная способность их постоянно уменьшается. Картошку можно было купить 1,5 тонны 300 килограмм на советскую пенсию. В 2002 году можно купить 600 килограмм было картошки на пенсию. А вот сейчас с прибавкой можно только 350 купить килограмм картошки. Вот такая реформа идет у нас
постоянно. Понятно, Анатолий Сергеевич, мы вас поняли. Пожалуйста, Валентин, что скажете?
Ну, я честно говорю, если я услышал там три суждения, я не услышал вопроса. Но я буду отвечать на него так, как я его понял. Первый тезис. Вот наши там либеральные реформаторы чего-то реформируют. Мне неизвестно, чего реформируют наши либералы. Ибо, с моей точки зрения, там, в течение последних 10 лет в стране реформы в сторону либеральности ну, мне они неизвестны. И крайне
плоская
мало.
Шкала налогов.
Ну да, ей все-таки уже большее количество лет, да?
Ну, 2002 год.
Второй год. Ну, да. Там, а про за нее там перед этим 5 лет дискутировали,
и
да?
Сейчас когда дискутируют опять.
Да. Ну, это понятно, да? Это первый момент важный. Да, никаких, собственно говоря, преобразований там, либерального толка, да, вместо уменьшения государства у нас идет увеличение государства, вместо создания рыночных инфраструктур и саморегулирования у нас усиление госрегулирования и создание как раз монополистов, поэтому либеральных реформ реально не проводится, поэтому что это за такие либералы, которые чего-то реформируют, ставят себе большие зарплаты, а потом, значит, ни за что не отвечают, мне неизвестно. Я не очень понимаю, о чем идет речь.
Ну хорошо, а про пенсии?
Теперь про пенсии. Понятно, что идет переход из одной системы в Советском Союзе, да, когда мы платили некоторые пенсии, занимая у будущего, по-русски называя, переход идет к новой системе, которая до конца не построена.
Да плохо он идет, если идет.
Согласились. Нет, ну, мы в процессе переходном. А дальше нужно понять. Опять же, с моей точки зрения, завышенные обязательства государства, себя, да, и большое количество государственного регулирования в недостроенной пенсионной системе мы опять пытаемся занять у будущего.
Ну, вы знаете, вот человек говорил еще и, собственно, про инфляцию фактически. Я не знаю, я небольшой специалист, но я прочитал несколько оценок антикризисной программы, и некоторые эксперты, мне кажется, достаточно справедливо говорят, что там нет мер по борьбе с инфляцией. Это так или нет?
Это в значительной степени так.
То есть цены будут расти? Быстро, быстрее, чем раньше.
Ну, я не берусь оценивать скорость их роста.
Ну, 5,4 за вот этот квартал, официальная цифра.
Но предлагаемая модель, не, опять же, регулирование, а не самозанятости, а ограничение внешних рынков, она, естественно, будет влиять на скорость роста цен. Угу. Вот я не хочу в ценовые параметры идти, но модель в эту сторону.
Так, Олег из Бежецка, давайте еще один вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы относитесь к такому мнению, что если и в дальнейшем наше правительство будет так безнарно швыряться деньгами, то на помощь бедным странам, то помогая нищим олигархам, то все наши золото-валютные запасы к началу будущего года иссякнут?
Да. Ну, вот я насчет швыряться не готов сказать, но про
но
помощь,
раздали-то много,
про правда? Помощь, про ту помощь, собственно говоря, не хочу говорить олигархам, предприятиям, системообразующим, я достаточно много говорил вот только что. Я считаю, что это неправильно. Помогать нужно всем по мере того, сколько есть, и по понятным прозрачным
подождите,
правилам.
Но вот был момент, подождите, ну вот вчера, когда выступал Владимир Путин в Думе, он сказал, что мы как бы дали денег разным компаниям, чтобы стратегические активы не ушли за рубеж, и теперь эти активы заложены у российского государства, а не у западных банков. А вот с вашей точки зрения, это правильная политика, скажем, что актив, ну, условно говоря, например, там контрольный пакет акций компании мобильной связи в МТЛКОМ.
Можно, да? я уже готов отвечать.
Да-да-да,
вот, знаете,
не
если,
ушел.
Если бы акции АвтоВАЗа ушли любой западной компании, я думаю, что было бы сильно лучше, чем он не ушел.
А вот в МТЛКОМ? А вот Норильский никель, ну, а вот что-нибудь
еще
такое.
Это можно в значительной степени говорить. Ну, моя позиция в плане того, что рынки развиваются так быстро, и жизнь развивается так быстро, что будет стратегическим через 15-10 лет, не знаю. Но при этом переход прав собственности должен быть свободным. И в этом, с моей точки зрения, плюса нет. Ко второй части вопроса, mm-hmm. про помощь другим странам. Ну, общеизвестно, что вся помощь, которая приходит, она поддерживает эту помощь. Ну, грубо говоря, когда людям чего-то дают подачки, люди не пытаются сами научиться рыбу ловить, а пытаются жить на эти подачки. Причем понятно, что живет руководство той страны, которая получает подачки, а не улучшается жизнь граждан. Поэтому, с моей точки зрения, помощь там, вот, странам третьего мира, развивающимся странам, бедным странам, ну, это вообще такая разговор в пользу бедных. Он не приносит системных изменений.
Но зато политическое влияние...
Ну, прекрасно, вот, здорово. Но...
Союзное государство существует такое с Белоруссией, например.
Вот, при этом в этом плане, когда предложение к к G20, в МВФ. В этом плане мы не одиноки. Многие правительства так себе ведут, что нужно нам обязательно сохранить помощь странам. Ну, хорошо, покупайте в этих странах бизнесы, улучшайте режимы в них функционирования. И это помощь. Культурализируйте граждан этих стран, но не давайте денег.
Вот спорит с вами Александр, тут прислал сообщение, что между экономическим развитием и западными стандартами нет никакой связи. Южная Корея там начала развиваться при диктаторах, Тайвань при диктатуре, Сингапур при режиме Ли Куан Ю, везде с либеральными свободами были, мягко говоря, большие проблемы, но это не помешало им отлично развиваться. Вот видите, авторитарную модернизацию предлагают.
Ну, я могу сказать, что наша страна, собственно говоря, проходила ту же модель чуть больше 10 лет назад. А вот реформы Витте, как либеральные реформы при нелиберальном режиме. Ну, даже не просто при диктаторском, а при самодержавии. И там плюсы России на переходе того момента, они нам тоже известны. Но при этом там дальше развилка.
Дальше вот ее разнесло, эту систему.
Ну, оно может идти в разные стороны. Все правильно, что как бы если мы говорим в короткую, то да, как бы можно... наверное, для не самой большой страны.
Типа город-государство, да?
Навязать либеральные экономические преобразования.
Без демократии.
Без демократии. Без системы свобод в сфере неэкономической жизни. Но на самом деле эта штука все равно конечна. Потому что предпринимательская деятельность, она там тождественна вообще образу жизни и жизни человеку. И тогда у вас где-то когда-то начнется конфликт. И дальше либо диктатор будет вынужден распускать свободы на другие сферы жизни, либо он начнет поглощать экономические механизмы. Там заложены противоречия. Поэтому в долгосрочном периоде это такая модель может быть как стартовая, но объективно, ну вот что в Чили, в принципе, отчасти сработало, да, где, собственно, экономические преобразования начинал диктаторский режим, да, постепенно он как бы перешел к иным, более свободным формам. Ну, и их еще несколько по миру есть.
Так, вот нам пишут, что при неуправляемой коррупции в России нельзя уменьшать социальную поддержку населения. Чиновники и так ничего не хотят исполнять в отношении обязательств по закону, положенных гражданам. Ну, и там куча примеров дальше. Вот эта связь коррупции и социальной поддержки. Люди хоть что-то получают. А если вот пойти на такую свободную систему, голодные чиновники оставшиеся, они считают, что их будут еще больше грабить.
А у них механизмов будет меньше. Вот в этом же форма. У них механизмов нету. Когда у вас есть общесистемное решение, у вас все понятно. Как только у вас есть механизмы, когда решение принимает чиновник, да нет, вот тут он будет грабить. А когда механизма нету, всем по такому принципу раздать, а при чем здесь чиновник? Его нет решения. Он может пытаться изменить это решение, и все, не более того.
Ну, еще давайте звонок примем из Москвы. Олег, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот так слушаю депутата. Вот надо делать то, надо делать это. Это интеллектуальный уровень доярки или кухарки. Раз вы все знаете, что надо делать, чего же вы ни хрена ничего не делаете-то, раз вы все такие умные там.
Спасибо. Это мнение. А почему вы ничего не делаете-то? Вот вы в Совете Федерации представляете Саратовскую область. Наверное, для Саратовской области что-то делаете.
Человек все-таки перепутал. Ну, в принципе, я думаю, ему разницы нет.
Нет,
я все-таки не депутат, а член Совета Федерации. Да, я так или иначе влияю на принимаемые законы. Внося в них те или иные поправки. С моей точки зрения, там, те поправки, которые там принимаются мною, они направлены на улучшение правильных моделей. Те, которые не принимаются, как-то не стреляйте в пианиста, играет как может.
Ну, вот вы пытались там количество машин с мигалками как-то сократить. Ничего же не получилось, правда? Был такой законопроект, пошумел народ, и все. Это вас как-то не охладило? Небольшая совсем такая, небольшой шаг к равенству всех перед законом. На дороге хотя бы.
Ну, видите, каждый должен делать то, что он может делать на своем месте. Я могу разработать проект закона и его запустить. Дальше есть процедура. Эта процедура там работает, либо не работает. Ну, собственно говоря, не принять его показало, что по закону в этой части мы жить не хотим. Мы хотим жить по указу или по постановлению.
Да. Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в эфире Валентин Завадников, председатель Комитета Совета Федерации по промышленной политике. Вы были единственным членом Совета Федерации, который голосовал против последних, собственно, первых и последних таких фундаментальных поправок в Конституцию России, которые увеличили срок полномочий президента до 6 лет и Думы до 5 лет. Интересно, что почему-то Совет Федерации полномочий сроков этих не прибавили. Это тоже забавно. Скажите, зачем вам это было нужно? Ну, вот вы были один и остались один со своим мнением.
Ну, знаете, вот я говорю, что мне как-то все равно, там один я или не один. Это, собственно говоря, у меня есть какая-то на это точка зрения. Она там проста, там многократно повторена.
Можно повторить?
Легко.
Коротко.
Конституция – это некоторая там достаточно простая модель. Это некоторый общественный договор общества и, собственно, государства, суть которого граждане могут все и их права расширяющиеся. Чиновники могут ограниченное количество прав, и они снижающиеся. И некоторая конструкция, которая их убалансирует. Поэтому, с моей точки зрения, это, конечно же, не священная корова. В нее могут вноситься права, но только двух типологий. Расширяющие права граждан и уменьшающие права чиновников. Поэтому права, улучшающие права чиновников, 5 и 6 лет, соответственно, с моей точки зрения, направлены против духа Конституции.
А какую вы бы поправку предложили?
Знаете, как, их можно предлагать много, и вот так вот, скажите сейчас какую? Ну, в конце концов, давайте прямо избирательного Совета Федерации. Это увеличивает права граждан.
А губернаторов?
Ну, опять известная история про то же самое. Я выступал против перехода на модель назначения губернаторов.
Да, удивительно, что вы там, в этом замечательном учреждении на Дмитровке. Ну что ж, давайте еще слушателей подключим. Виктор из Москвы.
Вы сами говорите один. Ну, наверное, должны быть в доме сумасшедшие.
Ну нет, ну почему? Люди с принципами, вечер. Пожалуйста. Да, Виктор.
Вот скажите, один из любимых тезисов Путина, что вот у нас экономика была на взлете, так сказать, мы развивались, но тут вот это вот случилось, обесценились акции, нам пришлось, так сказать, выкупать акции у наших предприятий. Но вот давно, в общем-то, предупреждали Путина, что это опасная тенденция, что много заимствований за рубежом. И Китай, в частности, например, предлагал кредиты даже по отрицательным ставкам по отношению к инфляции, чтобы только у себя заимствовали предприятия. Как вы считаете, вот Кудрину можно поставить вину, что, скажем, не обеспечили кредитование в свое время за счет своих ресурсов? Может быть, даже по искусственно низким ставкам с учетом нашей инфляции?
Виктор, спасибо, за счет понятно, того же, да.
Да. Два ответа на этот вопрос. Я уже говорил про это. Количество денег конечно. Кудрин не может придумать и взять откуда-то, ну, кроме одного известного нам пути, напечатать денег. У Кудрина физически нет денег дать их по низким ставкам. Количество денег в стране конечно определяется моделью производственной этой страны и запасами, как граждан богатством, так и природными богатствами. Поэтому так получилось, мы уже говорили, что в нашей стране есть природные богатства и нет накопленных там столетиями других богатств. А экономика у нас непроизводительная и на самом деле, ну или низкопроизводительная. Модель развития для нашей страны – это переход от непроизводительной или слабопроизводительной модели к высокопроизводительной модели. И это, собственно говоря, и есть реальный план трансформации, изменения. Это и структурная реформа, ну и там дальше можно перечитать. Главная задача – перейти от низкопроизводственной модели, в которой мы находимся, а просто последние 8 лет мы случайно поучаствовали в мировом кредитном буме и на этом получили какой-то плюс. А это не является никакой моделью экономики. Мы остались в низкопроизводительной модели. А нам нужно перейти на высокопроизводительную модель, и там много понятно, что делать. Но это просто другое.
Александр из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, всех наших слушателей немножко расслабляет такие легкомысленные мысли вашего гостя.
Новый вопрос-то задайте.
Да, в частности, насчет АвтоВАЗа. Вот давайте его закроем, и сотни тысяч людей окажутся на улице, пускай они будут там учиться где-то. А то, что в семьях из-за этого будет много разлада, неурядиц. Многие даже из них наверняка разведутся. И то, что у нас такая серьезная демографическая ситуация в стране, это тоже надо учитывать. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Готов ли ваш уважаемый гость в случае, если он окажется безработным, за неимением получить на рынке другую работу, поработать дворником и показать всем нам пример, как надо быть гибким в условиях кризиса?
Спасибо. Ну да, вчера, между прочим, там призывала тоже депутата ЛДПР безработных министров и чиновников отправлять на общественные работы. Так что у вас совпадают взгляды. Пожалуйста.
Ну да, еще управдомам там, говорят, нужно много
найти. Миллион рабочих мест.
Да, чтобы они пошли поработали.
За чей счет только
говорят? Два ответа. У меня нет сомнений про то, что я смогу трудоустроиться в рыночном секторе там, в любой момент в моей жизни, когда это возникнет. Поэтому, наверное, мне кажется, я иногда и говорю то, что думаю, потому что сильно за место там свое не держусь. Это ответ первый. А про легкомысленность, а не кажется ли вам безответственным конкретным людям помогать, а про других нет. Это помощь за чужой счет.
Скажите, а можно совместить каким-то образом интересы тех людей, которые работают на АвтоВАЗе и хотят вот иметь работу, такую приличную работу, и интересы тех людей, которые на Дальнем Востоке, которые хотели ввозить вот эти машины, торговать ими, в общем, ну, собственно, вот это не противоречит одно другому?
Нет, вот это не должно противоречить одно другому. Каждый должен делать то, что приносит ему деньги. Рано или поздно, собственно, кризис и устраняет эту диспропорцию. Все равно это придется делать. Ну, можно как бы поиграть в игру, потратить ресурсы, дождаться там других процессов вовне, которые к нам приедут, и делать это уже не имея там запасов, ни золотовалютных, ни в фонде резервов, а делать это потом. Вот тогда можно будет поговорить, а что, собственно говоря, легкомысленней? Ну, ждать, когда там станет лучше и, может быть, пронесет, или все-таки сегодня уже начинать делать то, что необходимо?
Ну, вот про промышленность еще. Вот опять же на Думе зашел разговор о авиапромышленности. Там премьер сказал, что она с советским наследием. Там зашумели, видимо, левые, вот, что самолеты не конкурентоспособны, но потом сказал, все равно будем неконкурентоспособным помогать. С другой стороны, вот сегодняшняя новость Ростехнологии для новой авиакомпании, которую они на обломках старых, ими же разоренных фактически, будут делать, хотят закупить 150-200 самолетов, правда, непонятно опять каких, да, не говорят, но за государственный счет. Вот что делать с этой сферой? У вас думали об этом, например, в комитете?
Вы знаете, мы как-то по кругу ходим, я уже на это ответил. Вы просто раньше, вы то же самое меня спрашивали про АвтоВАЗ. Нет разницы.
Нет, говорят, что в авиационной промышленности, скажем, остались прорывные технологии, в отличие от автомобильной, где их никогда не было.
Ну, так и надо заниматься прорывными технологиями. Это значит, мы можем полностью, у нас прорывные технологии про все новые самолеты? Нет. Мы можем делать какие-то сегменты.
Есть, да?
Ну, прекрасно. Ну, давайте разберемся, где мы можем строиться с конкурентной вещью в мировую экономику, и с ней встроимся. А если не можем, значит, она не прорывная. Это рассказ, что она прорывная.
А как это проверить? Прорывная или не прорывная?
А это одна проверка, рынок. Это одна проверка, другой проверки нет. Либо то, что вы делаете, за эти деньги вас покупают, так. Либо то, что вы делаете, у вас за эти деньги не покупают.
А как быть с тем, что технологии появляются или в сфере ВПК, или в фундаментальной науке, которые, в общем, не рыночные?
Ну, я там легко могу с этим не согласиться. То есть они, технологии появляются не только там. Они и там появляются, и не там. Большое количество технологий, которые сейчас мы говорим новые, или то, что мы называем, собственно, инновациями, они в основном родились как раз не в этих сферах и не в академической науке. Ну, то есть они что-то родилось в академической науке, причем часто финансируемой за счет фондов, а не государства. Да, а реализовано было в очень даже бытовых секторах.
Хорошо, ну еще маленький вопрос. Скажите, есть ли все-таки какие-то быстрые достаточно решения, которыми можно оздоровить вот этот климат системный, о котором мы говорили? Ну, я бы предложил, например, амнистировать или там помиловать Ходорковского и Лебедева и закрыть этот процесс, к примеру, да? Для многих это было бы сигналом. А вы что бы предложили?
Ну, я скажу очень точно. Нет быстрых рецептов. Они не бывают быстрыми. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим. То есть нам нужно, чтобы у нас, как вместе с тем, чтобы менялось там модель, да, от малопроизводственной экономики мы приходили к высокопроизводственной экономике, должна еще ментальность людей сильно поменяться. Должна культура образования поменяться. Должно появиться, ну, должны, как говорит министр образования, мы должны перейти от, собственно говоря, покупки атрибутов или приобретения атрибутов, ну, дипломов, к, собственно говоря, к получению квалификации. Чего последние, собственно говоря, там 10 лет у нас не происходит. Мы все-таки за атрибутами. Да, мы не за квалификацией. И поэтому там на вопросы. Вот сейчас многих людей уволили. Да, вот их раз одномоментно и уволили в непроизводственных особенно секторах. Но уволили-то в первую очередь людей с недостаточной квалификацией. За гениев держатся, за квалифицированных людей держатся.
Вот спрашивает слушатель о беспорядке социально-политического характера. Вот были в Исландии, Латвии, Литве, теперь вот в Молдове тоже видим по телевизору. Есть ли такие риски для России?
Риски всегда существуют, хотя про все три разные страны, но это просто абсолютно разные деяния.
Даже четыре.
Не надо смешивать там кресты католические с крестами металлическими. Понятно, что это кресты, но там природы разные и процесс абсолютно разный.
Ну, про Молдову скажите, про одну. Вот сейчас видели.
Ну, как раз только что пообсуждали, да, что там в значительной степени как это, конфликт города и деревни, порожденный еще там элементами неадекватности выборной системы.
Угу. Ну, разрулят, вот они вроде договариваются пересчитывать голоса.
Я, ну, как не берусь, я как не эксперт по Молдавии и не погружен в ситуацию, не могу сказать, что лучше, но понимаю, что вместо вот этой войны они должны в какой-то момент начать договариваться, потому что чем дольше будет воевать, тем стране будет хуже.
Ну что ж, нашим гостем сегодня в программе «Время гостей», извините за тавтологию, был Валентин Завадников, член Совета Федерации, председатель Комитета по промышленной политике. Боюсь, последний или единственный либерал в этом самом замечательном органе. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, что в программе «Время свободы» 7 апреля итоги дня подведет Андрей Шарий. И в центре внимания события в Кишиневе. Были ли выборы в парламент Молдавии сфальсифицированы? Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что происходит в Молдавии? Беспорядки или оранжевая революция?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий. О том, чем закончится карьера президента Чечни Рамзана Кадырова.
В блогах «Свободы».
Тренер ЦСКА Быков совершил антихидинковский поступок. Оставил клуб ради сборной.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».